Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера» продолжается. Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. В студии моя коллега Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. И сегодня этот час светлого вечера, напомню, мы проводим с Валентином Лебедевым, главным редактором журнала «Православная беседа». И вот как раз в прошлой части программы мы такую, мне кажется, очень важную тему затронули, которая, на мой взгляд, совершенно рифмуется с тем, с чего мы начали. Мы говорили про церковную жизнь, про возрождение церкви 80-е и 90-е годы. И, конечно, это возрождение касается не только и не столько стен храмов, организаций и так далее. В первую очередь, сердца людей, люди как-то поворачиваются к тому, что в жизни есть Бог, что в жизни есть то, что больше человека. И, может быть, даже, может быть, я сейчас скажу какую-то социологическую глупость, но, возможно, какое-то возрождение институтов, безусловно, следует за возрождением вот этого мировоззрения, возрождением сердец. Связь именно такая. Сначала душа, потом стены. Вот давайте теперь чуть-чуть попробуем о том поговорить, о том, о чем мы начали, а как люди приходят и приходили тогда к вере, в условиях, когда не было радио «Вера», не было журнала «Фома», только появлялся журнал «Православная беседа», была такая выжженная земля в смысле религиозной информации.
Информации не было, это точно.
И люди все равно тянулись.
Книг не было.
Люди тянулись и каким-то образом что-то для себя находили. Как и что? Что вы об этом помните?
Ну, во-первых, во все времена, я думаю, и сейчас, вот сегодня, это касается прямо наших радиослушателей, и там в 75-м году, и в 64-м, ну и раньше, конечно, и позже, люди приходят к вере даже не потому, что они ищут. Я вот сейчас думал, что главное, да, смысл жизни. Алла упомянула, да, может быть, смысл жизни. Да, конечно, смысл жизни, потому что смысла жизни вне веры, вне Христа нет вообще никакой. Вот, на самом деле так и есть. Это правда. Смысл жизни, в первую очередь. Конечно, вот то самое добро, которого нет в нас, человек это ощущает. Смысл. Ощущение того, что вечность есть, это ощущает каждый человек, как созданный по образу и подобию Божьему. Вот. Не знаю, животное ли у них душа, но не умная душа, как учит нас Дионисий Арипагит. Вот. Но и вечность тоже. Вот святые великие, они ее, ну, как они нам сообщают, вот что любопытно, вечность эту зрят. Они нам говорят, что да, она есть, вот, вы нам верьте, верьте церкви. Но мы этого не видим, мы просто предчувствуем. Но я сейчас к другому веду. На самом деле, дело тоже не в этом. На самом деле, дело в том, явился Христос или нет. Вот в Евангелии часто мы читаем слово, но же по-русски явился. Вот если он не явится человеку, это мои личные, я не прям миссионер в миссионерском отделе, но все-таки как бы на этой ниве. Вот, и не было раньше отделов-то никаких, даже уже когда возрождение началось, уже первое издательство. Вот, действительно, журнал «Православная беседа» первым вышел в 91-м году, «Церковный вестник», да, собственно, книг не было никаких. Вот, ну, какое-то миссионерство по-другому осуществлялось, конечно, тогда. Так вот, хоть кол на голове тиши, ну, все не так будет, и ничего не будет. Можно о смысле тоже говорить. Вот. И вдруг неожиданно, через какое-то время, звонок по телефону, я помню, от самого неверующего, от самого заскорузлого человека. Надо сказать, что он, тот, кого я сейчас вспоминаю, гораздо более благочестив, чем я сейчас. Это самое. Я говорю, что, Костя, ты не крестился ли? Да крестился давно. Я вот думаю, когда я причащаюсь, вопрос у него. Мы потом в Лавру поехали к покойному ныне отцу Кириллу. Вот оно как. Поэтому, когда церковь учит нас молиться о своих ближних, вот не только в утренних молитвах там есть, ну, те, кто молится, или там, может быть, своими молитвами, но знают молитвы, рекомендованные церковью, а начальник, о родителях, начальник, наставник, благодетель. Этот ряд можно продолжить, как рекомендуют люди. Ну, а тех вот желаете, чтобы они просветились, обратились, встали на путь истинный. Вот, утром ли, можно в другое время, но это уже техники дела духовной. Так вот, я скажу вам, и церковь нас к этому призывает, в частности, Святейший Патриарх часто говорит, молиться надо. Вот. А мы в это мало верим, честно говоря. Вот написали, стояние организовали, какое-нибудь молитвенное, радиопередачу, там телевизионную, думаю, вот все сделали. Как хорошо, да, сделали. Вот, молиться надо. И люди берут и обращаются. И кроме как явлением Христа, назвать это по-другому нельзя. Это как молния. Люди разного звания, состояния, хотел сказать, пола, ну, естественно, да, разного возраста, вот. Еще раз говорю, не те, кто думал всегда даже, что в церкви хорошо, да. Вот ведь две категории есть людей. Вот одним все нравится, ну, как хорошо, красиво поют. Зашел, постоял, ушел. Ну, предположим, ну, хорошо, пахнет хорошо здесь, да-да. Неважно, это было ли до революции Преображенской 91-го года, как ее Солженицын назвал, вот, или сейчас, все хорошо, а другим все плохо. Что за запах такой?
Слушайте, есть и третья категория людей, которые видят разные проблемы, но видят при этом как темно, положительные стороны. Есть третья категория.
При чем здесь это? Я говорю про внутренние отношения.
Хорошо.
Третья категория – это несколько другое. Третья категория – это людей, которые уже пришли в церковь, иначе видеть никаких проблем нельзя. Мы сейчас говорим про момент обращения.
Хорошо.
Люди ничего не знают. И ничего, теперь они знают из каких-то там статей в бульварных газетах что-то отрицательное, а из церковных, вот из «Радио Вера», положительное в целом. Нет. Мы сейчас не в втором этапе, что люди видят что-то. Вот ничего они не видят. Мы сейчас говорим про, это в основном душевное, конечно, ощущение.
Про встречу.
Встречу с церковью, про душевное, потому что душа через органы чувств.
Вернее, про церковь. Обоняет, смотрит. Нет, есть встреча со Христом.
Да, а у других отрицает. Так вот даже отрицающие, люди, которые на уровне неприятия всего, вот о чем речь идет, какие там проблемы, что они видят, ничего они не видят. Они видят, что плохо это. Они все равно берут, если к ним является Христос, и обращаются, конечно, с нашей помощью, с нашей, в смысле, миссионеров, церковных журналистов, этот ряд можно продолжить, конечно, в первую очередь, пастыри, и архипастыри, которые проповедуют громогласно, в первую очередь. Но все равно это происходит внутри, вы правильно совершенно говорите.
Очень интересно то, что вы упомянули про сам издат. Вообще, в принципе, мы знаем, что во второй половине 20 века только так и существовала христианская литература. Именно вот эти люди перепечатывали, как-то, может быть, перефотографировали и так далее. Все это продавалось из рук в руки. А вот вы упомянули, что были ксерокопии «Моей жизни во Христе» и «Праведного Иоанна
Кронштадтского».
Ну, например.
Лично я помню, как печатал.
Так вот мне интересно, а из вот всего того, что можно было тогда у кого-то достать, почитать, какие книги вы помните, что на вас произвело впечатление?
Ну, это самые разные книги, потому что, во-первых, это немного все равно. Ведь по нынешним масштабам, когда мы входим в магазин, сейчас мы шли сюда, скажем, в Андреевский монастырь.
Я же говорю, из того, что было тогда возможно у кого-то найти,
сказал,
сейчас посмотреть.
Книг тогда не было. Да ничего найти, посмотреть было нельзя. Это ведь не лежало так, чтобы это можно было посмотреть.
Я имею в виду друзей, которые собирались друзей. По квартирам и обменивались рукописями.
Но это все равно, две-три книжки. Какие-то были. Если мы говорим про Иоанна Кронштадтского, или про... Тогда он не был святым отцом окончательно еще, до 90-го года, или 98-го, нет, 90-го. Потому что первые были прославлены как раз во время собора по случаю тысячелетия крещения Руси, и с этого все началось, прославление нынешних святых. Так вот, это то, что достать возможно было. Были ведь и самоиздатовские, не самоиздатовские, зарубежные издания, которые провозили. «Вестник», РХД, Никита Струва, сочинение Дудко, не покойного отца Дмитрия, отец Михаил, член редколлегии, а сначала отец Дмитрий, один из тех, кто благословил нас создавать православную беседу. Отца Александра Меня. Вот эти книги, которые поступали из зарубежных издательств, привозились уж как Бог даст, как и Священное Писание тоже, которых у нас никак не было. Было, но абсолютно дорого и невозможно было достать. Это вплоть до 90-го года, конечно же. Да, наверное, до Лопухинской Библии, конечно, трехтомной, которую в дар нам подарили. Дальше вообще началось уже издательство. Вот. Так что были периодически, так скажем, издания. Периодичности никого не было в их получении. А также вот откуда-то бравшиеся. Ну, как откуда? Иоанн Кронштадтский у кого-то была, предположим, из дореволюционной литературы, возможно. Совершенно неожиданная.
С ятями?
Да, так это были просто ксерокопии. Конечно, с ятями. Конечно, угу. Потому что если это было даже издание зарубежной церкви, вот, в которой мы сейчас празднуем десятилетие воссоединения, прямо вот эти дни сейчас, как символ у нас освящения храма Новомучеников в Сретенском монастыре, вот сейчас прямо это происходит, так там все равно печатали тоже по старой орфографии, вполне могли, я сейчас точно не помню, но что-то да, абсолютно. То ли у них тоже были ксерокопические издания, я не знаю, ну буквально, вот копию делали, и все, конечно, с ятями. Так что у кого было? Вот в чем все дело. Бессистемно. Ну, скажем, почему бессистемно? Вот «Моя жизнь во Христе», скажем, и тут же, я помню, мы издали, ну, это смешно, и там и переплели смешно, издали, вот это, Федор Студит сочинение. Ну, казалось бы. Вот при чем здесь Федор Студит? Ну,
для кого монахов, нашли, того аскетическое, и издали.
Аскетическое дозрение. И тут же там вестник Никиты Струмы, РХД, тут же, так сказать, книга Дудко «Преодоление соблазнов». Вот понимаете, ну...
А РХД, это надо расшифровать, русское христианское движение.
Движение, да, да, да. Вестник студенческого христианского сначала было движение. Он сыграл большую роль в свое время,
безусловно,
это издание.
Конечно.
Да. У меня до сих пор стоит штук 30-40 этих журналов. Я почитаю это за библиографическую редкость. Потом уже, потом, с крушением советской власти, с наступлением, ну, новейших времен, так назовем, уже нет, конечно.
А вот вы упомянули отца Александра Мени и его сочинения. Я знаю, у меня есть старший друг, который рассказывал, что до тех пор, пока не прочел его книгу «Сын человеческий», угу. он не мог осознать, потому что, ну, у него... Ум невероятный, и он пока вот умом до всего не дойдет, ему сложно как-то двигаться дальше. Вот он сказал, что на этом этапе вот этой попытки постижения того, что такое вообще Бог, да, и как это вот Христос, да, потому что он-то, ему толстовский взгляд гораздо ближе был, что есть очень правильная доктрина социальная, вот это в Священном Писании, все остальное лишнее. И до тех пор, пока он не прочел книгу отца Александра Мени «Сын человеческий», он никак не мог понять, собственно, про что Евангелие. А вам встречались такие случаи, когда люди, открывая эти книги, вы упомянули отца Дмитрия Дудко, ну вот отца Александра Мени, может быть, что-то в них происходило, вот такой переворот в плане мировоззренческом, в плане того, что они как-то начинали глубже, что ли, видеть?
Нет, все-таки уже не в мировоззренческом. Эти книги читали люди. Мировоззрение, если так говорить, серьезно, скажем, целостное христианское мировоззрение, это уже глубокое состояние. Вот. Они уже все-таки шли в церковь, они уже начинали, так скажем, глубоко или не глубоко верить и глубоко или не глубоко воцерковляться. Но вот знание о том, что есть евангельская, ну, священная история, что есть основы веры, вот, конечно, что есть ветки, что есть Новый Завет, там, ну, самые основы вне скучной форме, действительно, вот, миссионерской, вот, конечно, они получали. И эти книги были, вот, ну, совершенно ксероксы, и книги абсолютно, так сказать, затрепанные, хоть и завернуты в разные газеты, труд там, что было не видно, но все равно их читали очень многие, и они сыграли очень большую роль.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера», и мы говорим о том, какой была жизнь в церкви и вокруг церкви в 80-е годы, накануне того переворота, который, в общем-то, сейчас называют таким всплеском, расцветом духовной жизни в России. И вообще, мне кажется, очень важно пытаться осмыслить, что же тогда происходило. Это очень много может ответов дать и на те вопросы, которые у нас возникают сейчас. Что сейчас, собственно, происходит? происходит. Но о том, что сейчас мы не говорим, очень важно, мне кажется, зафиксировать все-таки какие-то моменты из 80-х годов. И мы сейчас про книги с вами говорили. А что касается так называемых вражеских голосов? Ведь ловили «Радио Свобода» и слушали выступления отца Александра Шмемана, например, или каких-то еще проповедников выдающихся. Про это что вы можете рассказать?
Ну, ловили, конечно, но дело все в том, что, во-первых, не по всем голосам, это уж, я не знаю, интересно ли сейчас радиослушателям были религиозные передачи, это по «Голосу Америки» отец Владимир Потапов вот, вел.
Глеб... На BBC был епископ Василий Родзенко, тогда еще священник, но это было, правда, раньше.
Раньше. Вот. Глеб Рар на «Немецкой волне», отец нынешнего, вот, политолога Александр, по-моему, он Рар, он вел передачу, помню, «Россия христианская, тысячелетие второе, бум-бум-бум-бум, прошлую пятницу в Калуге». Вот. Да, но это было все, конечно, было. Но ведь опять-таки, что такое голоса? Конечно, они тоже влияли. Дело все в том, что люди, которые тянулись, а потянулись они массово, ну, относительно массово, опять-таки, взрыв и возрождение произошел не в это время, а все-таки, наверное, после свержения советской власти. Вот, ну, в 90-е годы стало накатываться, создали Союз православных братцев, это было очень важно, вот, на Покров 90-го года. Вот, и пошло дело. Это было очень важно. Тогда это было такое, так сказать, протовозрождение. Голод был. Книг-то и в 90-м году никаких не было, вы правильно упомянули сейчас. Какие книги? Там какие-то ребята, совершенничные бизнесмены, издали в 90-м году, или в начале 91-го, это сейчас уже не важно совершенно, «Закон Божий» Серафима Слободского. И поскольку я профессионально, ну, занимался, работал в церковных структурах все-таки, и одно время хотели создавать что-то вот, типа теперешнего информационного отдела при... отдел религиозного образования, я по обязанности нашел их и поинтересовался. Я говорю, вот вы как с таким успехом? Спрашивали у матушки, звонили в Америку. Они говорят, что? Да мы что? Я говорю, что? Ну вы издаете же это диво. Мы только собираем вот различных активистов, которые будут издавать рекомендательную литературу, пишем. Вот. А вы, говорит, о чем? Ну, говорит, вот мы же издали «Закон Божий». Да мы, говорит, уже не издаем, у нас, говорит, общественный туалет платный. Это просто бизнесмены, которые издали, вот так почувствовали, что вот такой голод, получили большой доход и пошли дальше. А до того, вот вам все книги, это 90-й год насчет книг, вот. До того, книги, если вот говорить о конце 70-х годов, ну, скажем, 70-х, даже лучше, обстановка была такая, что, конечно, голос слушали, тот или иной. И, конечно, ну, голос. Голос был более доступен, чем книги менее упомянутые, Дудко, или вот журналы, которые привозили из-за границы. Это вообще только для какой-то элиты диссидентско-интеллигентной было все. Совсем узок круг был меньше, чем, ну, наверное, вот все знают ленинскую работу насчет там декабристов. Вот я сейчас просто со смехом об этом говорю. Вообще никакого круга-то не было. Очень маленький был. Так что люди делали? Я к чему? Библию купить. Синодальное издание. Сдавал издательский отдел. Ну, журнал «Московская патриархия», собственно, включал в себя этот отдел. Но купить было практически невозможно. По большому знакомству в храме, по большому желанию. Я знаю человека, но историю человека, жителя Калуги, по-моему, или Рязани, ну, вот это не важно в данном случае, который из атеистической литературы собрал по главам и стихам Евангелие от Матфея.
Ничего себе!
Это абсолютная быль. Это примерно 78-й год. Он кучу их покупал разных. И не только. И классическую литературу. Ну, Толстой часто ведь цитируют, да? Хоть он и моралист, и абсолютно не церковный человек, но мы знаем, что все усеяно цитатами. Берется Толстой, вырезается или переписывается. Может, книгу он не резал, вот, в отличие от атеистической литературы. Такой-то стих. Он составил все Евангелие от Матфея.
Потрясающе.
Вот как люди хотели читать Слово Божие. Вот о чем речь идет, как пример. А вы говорите, конечно, голоса, конечно, крупицы какие-то, но это же все-таки не настоящие такие плановые миссионерские беседы. Все-таки это, ну, передачи иного рода, во многом рассказывающие о каких-то событиях там, где в Америке что в Канаде, в Германии, что было в России в этот момент, в 11-м, что сейчас веке. Ну, имеющий, конечно, и советский потенциал. На это тоже тратилось время. А были-то они, собственно, 10-20 минут хорошо эти передачи. Может, полчаса, я сейчас не помню. Да и приемник трещит. Ну, что такое голос? 25-31 волна. У кого есть приемник? Спидолу-то.
Ну, мне кажется, это отнесет.
Так и не слышно ничего. Слышно стало попозже. Вот. В перестройку. А до того это надо было радио Канада чего-то. А там и никакого голоса нету. Вот, предположим. Нет, это все не так просто было. Но да, слушали. И любая крупица, любое сведение отпечатывались, так сказать, на матрице памяти людей, которые... Но опять узок круг. Это люди, которые дали, очевидно, толчок. Многие из них, скажем, известны теперешние протоиереи. В том числе вот и члены редколлегии нашего журнала. Самые известные сейчас ныне пастыри. Вот. Вот тогда они приходили в церковь, вот, совершали еще более решительный шаг. Ну, поступали в семена, что было вообще тоже очень трудно, почти невозможно. Вот, и становились священниками. А потом их еще 80-е годы, я помню, действовал тот же совет по делам религии, и также, если нужно было, мог и вполне, ну, на новых основаниях, конечно, уже перестроечных, но притеснить определенным образом. Да каким образом? Вот, например, вот до перестройки, но уже 80-е годы. Вот добрый Брежнев. Да? Последние самые годы. Старый. Ну, не страшно, действительно. Ну, не так, что прямо действительно НКВД в квартиру вошло, как некоторые думают, с другой стороны, и тебя арестовало. Подмосковье. Храм. Отец А. Вот. Говорит, ой, слушайте, ну, мы к нему поехали, это все было целое дело, поехать, пойти куда-то. Опять вчера звонок раздался. Я говорю, какой? Я не понял, а мой товарищ Михаил понял. Я говорю, какой звонок, ты спрашиваю, Миша? Так раздается звонок, просто вот стоит вот там, где ящик в храме, телефон. Ну, сотовых телефонов не было, это мы понимаем. Звонок, а там голос, который не представляется. И говорит, ну что, отец, ты опять вчера много говорил, ну, то есть проповедовал. Но я думаю, что это последний раз. Лишим регистрации. Никаких повесток вам, никаких разговоров, кто это и что. Вот и все. И это уже это начало 80-х годов. Да, до перестроечной, не буду врать. Перестройку никто никуда вот так прямо не звонил. Вот. Но, ну, и не то в первый год.
А последствия какие-то были таких звонков? То есть как упомянутый вами отец воспринял эту угрозу?
Были очень даже последствия, я вам скажу, вот во время, вот уже близко к той самой перестройке. А уж началась. Для общества уже началась, для церкви совершенно нет. Ну, вот как вот, вспомните афоризм, часто наш святейший патриарх говорит, для кого оттепель, имея в виду, ну, 60-е годы, а для кого новые гонения? Это правда. Вот, так же и здесь. Тут на дворе весна, перестройка, как кто-то там по одному голосу сказал, кстати сказать, радостно в светской передаче. Там 86-й год это, вот сейчас, по-моему, 7-й. Когда вот группа в Москве, а Москва ведь, в отличие от провинции, ну, все-таки иностранцы, посольства, корреспонденты, она была такая, с одной стороны, цензурная, с другой стороны, конечно, вольности было больше. В Москве было 45 храмов, а в некоторых городах ни одного, ну, например. Вот так, чтобы было понятно. Вот. И только сейчас программа строительства нового храма в Патриарше, вот они, ну, сейчас последние годы, конечно, не в этом году, появляются. Так вот, я помню акцию, потому что мой просто духовный отец был вот так перемещен, в том числе и вышеупомянутые всероссийские протоиереи известные, члены редколлегии, два нашего журнала, вот «Православная беседа». 86-й год. Раз. Вот активные люди, вроде новая жизнь. Начинается уже, видно. Да, Москва. Ничего там, все видно, слышно всем, посольство кругом. Были, оп, и по указанию того же совета по делам религии, ну, невидимо, а может и не совета, а вот это я уже это не знаю, простите меня. Вот перемещены, да так, что, чтобы паствы их, а она уже собиралась вокруг, ну вот общины-то были. Угу. У некоторых, кстати, из этих людей есть книги сейчас, вот их проповеди, это как раз те годы, которые произносились. Ну, вот активно проповедующих уже. Звонков не было. Так, чтобы им было неудобно. Понимаете, как хитро было сделано? То есть вот человек служил, бац, оказывается, там, где на крайнем... Вот, то ли Москва, то ли область, а не доедешь, не дойдешь. особенно вечером, зима, всеночная, да, какой-то первая станция электрички, потом там 956-й, это я образно говорю, это обычно экспрессы, автобус, вот, обратно вообще никуда. По грязи, так сказать, на, вот как в новостройку, по досочкам. Или наоборот, в такой центр, где слово нельзя сказать, где все начальство сидит. Так сказать, вот достаточно вроде как бы мягко и ловко. Пожалуйста, вот такое деяние. Это 15-16 известных тогда, не сейчас все известные, кстати сказать, люди, священники, все, слава богу, по-моему, живы. Вот, и ну, просто взрослые, ну, уже седые люди. Вот так их передвинули, например, со своего прихода. Вот так, чтобы было неудобно. Еще раз говорю, по-разному. Одного человека даже в центр, ну, под надзор, например. А вот нечего здесь вести активную работу. Активную – это тогда активную. Это то есть, когда человек, а, проповедует, б, у него есть духовные чады реальные, когда с ним можно поговорить после службы. Вот это вот уже... Угу. Не устраивало. Или еще, так скажем, раньше это было вообще очень трудно, ну, так скажем, еще не устраивало в середине 80-х годов. Ну, к 90-м, конечно, уже таких вот таких проблем в 90-м, 91-м году, конечно, уже не было. А вот с печатью, да, я помню, как уходил церковный вестник, ответственным редактором которого я, у них было два, был, главный редактор был митрополит Петерим, в 89-м году. Весна. Ну, Пасха, весна, казалось бы, да, ну, вот новое время. Еще раз говорю, партии уже создавались, вот. Были большие проблемы, очень. Вот первый номер вышел, а второй с большим перерывом. И все это решалось на самом высоком правительственно-церковном уровне. И было впечатление, что может и не повториться. А это уже весна 89-го года, когда какие там голоса, уже ничего никого не глушили, и уже, так сказать, работали какие-то, ну, по крайней мере, ну, газеты еще не регистрировались, в 90-м году это началось, но писали достаточно свободно. В тех газетах, журналах, что были. Вот, пожалуйста, вам. Все было совсем не так. По крупицам все. Вот как человек из Калуги, все-таки он из Калуги, не из Рязани, который склеивал Евангелие, вот так в целом, на самом деле. Да, были там какие-то наши журналы. «Надежда» Зои Крахмальниковой, ныне покойной. Она потом уйдет, как ни странно, в Богородичный центр. Но это другой разговор. Вот там «Слово». Ну, вот и вообще... 50 экземпляров. Были еще издания раньше, в 70-е годы. Это все, опять-таки, и за это люди подвергались, надо сказать, гонениям. Этот ряд можно чуть продолжить, вот. Выбор потом появится, 8-й год. Но это полуцерковный, полуцерковно-общественный журнал. Ну, это журнал. Это мы себе представляем как журнал. Как «Фамуль», как «Православную беседу», как не знаю что. Вот. Но совсем это не то. Вот. Небольшое, полусамонапечатанное. Вот. Я скажу любопытную вещь, если интересно. Вообще очень интересно. Вот. Оказывается, это мы открыли недавно в нашей редакции «Православной беседе». У нас по этому поводу есть работа в журнале в прошлом году. Силами сотрудников, вот говорят, все было заскорузло и под прессом. И вот совсем вот под надзором государства. Сотрудников Московской патриархии, прошу обратить внимание, в том числе и молодого человека Нечаева, который станет митрополитом Петерим, издавался рукописный журнал «Колокол» в 46-48 году. Об этом вообще никто не знает. Это недавно обнаружили в синодальной библиотеке, которая здесь у вас во дворе, мы об этом написали. Вы представляете, рукописный журнал. Ну, там, может быть, он конец 46-го, начало 47-го года, 48-го. Вот так вот, Константин Нечаев, вот будущий митрополит Петерим, с группой товарищей двух-трех, издавал этот журнал. Представляете, раздавали просто по рукам. Но это уж, вот, конечно, 46-й, 47-й.
Еще одна история, в дополнение к той потрясающей истории, которую вы рассказали про человека, который по крупицам собрал Евангелие от Матфея из вырезок, демонстрирующая очень ярко, как церковь возрождалась. Ведь правда, я совершенно с вами согласен, и мне это тоже, во мне это откликнулось, что очень легко посмотреть на этот процесс очень механически. Вот объявили тысячелетие Руси, пошло возрождение, храмы открывались. Оказывается, все сложнее, и вот именно эта метафора собирания церкви по крупицам очень точно выражает, как оказывается, то, как в 90-е годы церковь поднималась из руин. Спасибо огромное за эту беседу, за это погружение в реалии ушедшей эпохи. Как совершенно справедливо Алла заметила, нам в эти реалии важно погружаться, чтобы с другой оптикой смотреть на сегодняшние реалии. Валентин Лебедев, главный редактор журнала «Православная беседа», провел с нами этот светлый вечер. В студии были Алла Митрофанова и я, Константин Мацан. Спасибо, до свидания, до новых встреч на волнах Радио Вера.
Мир вам.
До свидания.
Светлый вечер. На Радио Вера.